Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, протоиерей Константин Константинов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители, интернет-зрители. Пользуясь случаем, всех поздравляю с наступающим праздником Воздвижения Креста Господня. Вот. Желаю всем плодотворного эфира.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, я хочу озвучить сегодняшнюю тему. Наша тема – биоэтика. В очень известном документе, который был издан Архиерейским собором 2000 года, «Социальная концепция Русской Православной Церкви», в этом документе есть глава, посвященная биоэтике. И, наверное, ее мы и будем сегодня обсуждать. Батюшка, не могли бы вы рассказать о том, что означает это слово «биоэтика»?
Конечно, можно очень много говорить, но наша задача, чтобы люди поняли, правда же? Вот, если очень кратко, это биоэтика – это есть нравственная оценка биотехнологий. Нравственная оценка биотехнологий.
А что же тогда биотехнологии?
А биотехнология – это то, что… то есть это плод работы многих и многих ученых. Сами биотехнологии – биологов, физиологов, физиков, химиков, ну и так далее. Специальностей здесь много. Они работают и часто не выносят какой-то нравственной или моральной оценки плодам своей деятельности. А вот задача биоэтики – именно оценить этот продукт с точки зрения нравственности, с точки зрения оценки на основе нормальных человеческих ценностей. Но вот здесь-то начинаются все сложности. Каковы ценности? И, кстати, может быть, немножко вперед забегая, можно сказать, что на сегодняшний день существует несколько моделей биоэтики. Вот. И я так понимаю, что, конечно, мы сегодня будем говорить, рассуждать, что правильно, что естественно в рамках христианской православной биоэтики, правда же? Есть, кстати, и другие модели. Вот, и в мире выносятся самые разные оценки биотехнологиям. Но нас, прежде всего, интересует оценка с точки зрения христианства и православия. Правда же?
Конечно, батюшка. Угу. Но какие вы можете привести примеры областей науки, вот, в которых как раз биоэтические вопросы возникают?
Ну, вот одна из тем, которая сегодня актуально. Хотя, вы знаете, все темы актуальны, касающиеся биотехнологий. Но одна из, пожалуй, наиболее актуальных – это вопросы репродукции, то есть так называемые репродуктивные технологии. Рождаемость в ряде стран падает. И, кстати, не потому, что пары отказываются от того, чтобы иметь детей, а в силу определенных нарушений, определенной патологии. К сожалению, таких патологий все больше и больше. Люди не могут зачать. Вот, как бы мы с вами сказали, конечно, Господь не дает детей по тем или иным причинам. И люди пытаются обойти вот эти вот запреты. Ну, или запрет уже, конечно, наша оценка, безусловно. Скажем так, люди пытаются обойти вот эти патологии, эти недостатки, и решить путем, например, искусственного зачатия или искусственного оплодотворения. Наверняка вы слышали и знакомы с такой технологией, как экстракорпоральное оплодотворение. Вот, это та технология, по поводу которой много что можно сказать, по поводу которой можно много дискутировать. Но сразу надо сказать главное. Это та технология, которая недопустима с точки зрения православия и христианства. Недопустима. Экстракорпоральное оплодотворение, то есть оплодотворение в пробирке, недопустимо.
А по какой причине?
По какой причине? На сегодняшний день для реализации этих технологий используется несколько яйцеклеток. И оплодотворение происходит нескольких яйцеклеток. Почему это делается? Потому что невозможно обеспечить стопроцентную вероятность выживаемости оплодотворенной клетки, зиготы. Поэтому оплодотворяют несколько. имплантируют потом далеко не все. Что происходит с другими оплодотворенными яйцеклетками? Это уже практически зачатые организмы. То есть жизнь уже началась. И что? В реальном случае консервируют, в реальном случае просто убивают. Вот это недопустимо, потому что с нашей точки зрения это просто убийство. По этой причине экстракорпоральное оплодотворение не благословляется. И это, кстати, зафиксировано в концепции Русской Православной Церкви. В социальной концепции, я имею в виду. Вот. Есть другие технологии, которые, кстати, иногда путают люди по незнанию, вот, с технологией экстракорпорального оплодотворения. Это искусственное осеменение. Это допустимо. Вот это допустимо вполне. Вот. Это может быть использовано, ибо здесь гибель оплодотворенных клеток не происходит. Видите, хотя обе эти технологии объединяются одним словом, репродуктивные технологии, но они принципиально разные. И вот одно можно делать, другое нельзя. Хотя, безусловно, проблема для пар, которые не могут по тем или иным причинам иметь детей, огромная. И выстраиваются очереди на получение квоты для осуществления, например, вот экстракорпорального оплодотворения. Люди, часто не задумываясь, идут на эти технологии, не давая себе отчет в духовных последствиях вот своих деяний. А с духовной точки зрения, те дети, которые получаются в результате этой технологии, ценой их жизни является гибель остальных зачатых детей, то есть оплодотворенных клеток. То есть, понимаете, как бы, ну, метафорически можно сказать, что эти дети на себе несут груз нескольких убитых детей. И может, это как-то повлияет? Вот у меня такой вопрос, он риторический. То есть я не исключаю, что это как-то может сказаться на их жизни. И что это будут за дети, что это будут за люди? Кстати, большой вопрос. И вопросы духовные, психологические, ну, физиологические, конечно. Вот. Вот, пожалуйста, вот одна из иллюстраций вот, того, когда наша нравственная оценка очень и очень существенна. Она может повлиять на судьбу будущего человека.
Батюшка, у нас есть первый звонок.
Да.
Но, секундочку, я сейчас... Батюшка, телезрители спрашивают, что делать, если медикаментозно прописан срочный аборт?
Есть, то есть, возможно, в ряде случаев, возможен такой исход. В социальной концепции это оговорено. То есть, возможно аборт по медицинским показаниям. Но просто каждый конкретный случай надо рассматривать сугубо индивидуально. Вот. Какова угроза жизни матери, вот. Каковы вероятности. Ну, то есть надо взвешивать каждую конкретную ситуацию.
Спасибо, батюшка. Также еще один вопрос от телезрителей поступил по поводу внедрения яйцеклетки от другого родственника, то есть не своей собственной, а другой. Вот может ли этот ребенок считаться, вообще уместно ли это, и может ли он считаться
суррогатное материнство, вот если об этом идет речь, насколько я понимаю, недопустимо. Наша церковь не благословляется, ибо это нарушает целостность брака. Богу установлено, что в браке участвуют два человека, мужчина и женщина. Если мы заменяем яйцеклетку, берем материал от какого-то третьего лица, ну, от другой женщины, то мы тем самым нарушаем целостность брака. В этой связи церковь не благословляет вот такой подход.
Батюшка, ну, мы сейчас говорим о области младенчества, о области рождения. Также ведь много вопросов и стоит вокруг старости. автоназия. Вот это явление, которое сейчас распространяется, как оценивается оно с точки зрения биоэтики?
Эвтаназия – комфортное убийство или комфортный уход из жизни. Конечно, церковь тоже не благословляется. Ибо мы на себя берем ответственность, берем право, дерзаем решить вот судьбу человека, выключить его из жизни, как бы нажатием кнопки там, ну, есть разные способы. Не благословляется, потому что это идет наравне с убийством или самоубийством. Конечно, видите, может быть, в основном в западном мире эта тема все более и более муссируется, и нам часто преподносятся такие случаи, когда говорят, что вот это совершенно единственный выход, и что же продолжать мучение человека. Да, во многом можно согласиться, что бывают ситуации, когда жизнь человека больше становится совершенно невыносимой. Невыносимой. Вот. Действительно, есть такие ситуации. Но в православии мы знаем возможный выход из этой ситуации. Есть даже специальные прошения, специальные молитвы о долгостраждущем. Когда мы просим Господа, молимся, чтобы Господь принял решение. Понимаете? Я был, кстати, не раз свидетелем таких ситуаций, когда мы совершали такие молитвы, и вот Господь забирал человека в очень тяжелом состоянии. Но сами никто, конечно, не дерзал, даже и в мыслях, так сказать, принять на себя такое решение. Ни в коем случае. Поэтому, вот еще раз, эвтаназия недопустима. Недопустима.
Спасибо, батюшка. У нас есть первый звонок от врача-хирурга Георгия Ивановича. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, отче.
Бог благословит вас.
Ваше преподобие, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Вы в эфире.
Я хотел бы узнать, а почему наша Русская Православная Церковь скептически стоит на вопросе экстракорпорального плодотворения? Ведь ряд семейных пар по тем или иным показаниям не имеет возможности вынести ребенка или там родить этого ребенка. Я сам доктор, практикующий врач в небольшой районной больнице вот, в Воронежской области. И не только это этим бедным семьям, которые экстракорпорально получили ребенка, как-то скептически даже сама церковь. Мне кажется, здесь может быть поддержка должна быть самой церкви, которая хотя бы защищала этих людей. Они же ведь дали жизнь, они получили, дали счастье ребенку, в принципе. Почему
спасибо
все-таки скептицизм в этом экстракорпоральном оплодотворении?
Ну, мы, собственно, начали с этого. Ну что ж, давайте еще повторим.
Наверное, можно перефразировать вопрос, можно ли экстракорпоральное оплодотворение привести в соответствие с нашей православной этикой?
Ну, чисто теоретически, можно, если обеспечить 100% вероятность выживаемости всех оплодотворенных клеток. У меня как бы встречный вопрос. Это возможно? На сегодняшний день я знаю, что это невозможно. Значит, на сегодняшний день экстракорпоральное оплодотворение сопряжено с убийством. Именно поэтому оно недопустимо. Церковь, конечно же, разделяет горе и страдания тех семей, которые не могут иметь детей. Конечно, мы вместе скорбим. Вот. И хороший духовник, его задача утешить, его задача объяснить, его задача молиться вместе с этими людьми. И, кстати, вы знаете, недавно же привозили поезд Богородицы. Я был свидетелем нескольких чудесных случаев. Вот в подобных ситуациях люди не могли иметь детей. У них сейчас здоровые дети. Слава Богу, бегают детишки. Понимаете, вот чудо возможно. И понимаете, речь ведь идет о жизни, о новой жизни. Какой ценой она появляется? Вот давайте попробуем эту проблему как бы посмотреть немножко сверху, со стороны. Собственно, в чем проблема? Проблема в том, что пара, не имеющая детей, страдает. Именно в этом проблема. Она хочет избежать страданий. Все понятно. Все совершенно естественно, понятно. Но вопрос... Эта мера страданий, она может ли, позволяет ли переступить вот ту черту, которую провел Господь? Не убий. Да, больно этой паре, но не убий. можно молиться, можно просить, вымаливать. Кстати, Священное Писание, мы же знаем много случаев подобных, как бы временного бесплодия. Ну, а вспомните Яким и Анну. А вспомните маму пророка Самуила, Анну. Очень подобная история. Когда они буквально вымаливали детей. А, кстати, семьи были ведь, вы же помните, совершенно благочестивыми. И окружающие говорили, вот они не могут, иметь детей, Господь их наказал. А вот нам неизвестны промыслы Божии. А Господь до времени откладывал. А потом дал детей. Правда же? Авраам, в конце концов, да? И Сара. Вообще уникальный случай. Представляете, как он роптал. Представляете, вот его состояние. Вот. Тем более, что тогда вообще не было никаких технологий. То есть для него это была совершенно безысходная ситуация. Но тем не менее, он молился, да, и не унывал. Ну, вот у меня такой ответ, может быть, несколько пространный. Я не согласен с тем, что церковь не поддерживает. Да, конечно, поддерживает, скорбит, но вразумляет, что есть такое страдание, избежать которого любой ценой нельзя. Надо его принять.
Спасибо, батюшка.
Вот.
Вы знаете, человечество развивается, и сейчас мы пришли к такой ситуации, когда часто выживают те младенцы, которые бы, ну, буквально 100 лет назад не выжили бы. То есть, получается, человечество берет на себя ответственность за выживание вот этих детей. И та же самая ситуация со старостью. Продолжают жить те, кто умер бы уже, ну, естественным путем, если бы их не поддерживали вот аппаратами, медикаментозно, вот 100 лет назад. И в итоге возникает вопрос, вот эти методы, которые сейчас возникли, и автоназия, может быть, это какой-то шаг развития человечества, или же это все-таки порок?
Вы знаете, у меня сразу такая ассоциация возникла по поводу компьютеров. Вот одно время, вы знаете, что ругали компьютеры, а, по-моему, Иоанн Крестьянкин сказал, это же Господь дал. Это же Господь дал. Значит, понимаете, вот много нам попускает Господь. Правда, что-то благословляет, что-то попускает. Вот. Все время внимательно взирая на наше нравственное решение. А вот. Ну да, да, вы все правильно говорите. Видите, в древности многие проблемы решались молитвой, сейчас они решаются технологиями. Вот. Ну что ж, вот здесь как бы можно даже увидеть некий тренд мира, что больше в сторону технологий, дальше от неба, дальше от духовности. Ну, конечно, вопрос спорный очень, безусловно. Ну да, вот Господь нам дает такие способы решения проблем. То, что раньше осуществлялось по молитвам, вот, например, в таинстве или освящения. Вот сейчас и православный человек спешит реализовать у врача, что мы ни в коем случае не осуждаем. И замечательно, и прекрасно. Вот. То есть я ни в коем случае не выступаю против технологии. Пусть они развиваются. Но понимаете, вот почему-то есть вот обратная сторона развития технологии. Они все чаще и чаще, я имею в виду развитие технологии, входят в конфликт с нравственностью, с нашими традиционными ценностями. Вот почему так происходит? А знаете, почему так происходит? Потому что все больше и больше новые технологии затрагивают границу жизни и смерти. То есть они вторгаются в приграничную зону. Онтологически приграничную. Вопрос?
Да, батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Выключите, пожалуйста, телевизор. К сожалению, у нас сорвался звонок.
Не удалось расслышать ничего.
Потому что, дорогие наши телезрители, не выключают звук. Дорогие друзья, когда вы звоните к нам в студию, пожалуйста, выключайте звук у телевизора, потому что в противном случае он вас сбивает, и вы не можете задать нам вопрос. Батюшка, технологии развиваются. Они приводят, ну, к все более фантастическим результатам, которые раньше были, конечно же, невозможны. Если представить такую ситуацию, что в дальнейшем, благодаря замене органов или другим средствам, человек сможет жить дольше, таким образом увеличивая свой век на Земле. Это гипербола, но все-таки все наши современные технологии, они продлевают нашу жизнь, ну, стремятся к этому. Принимать их или жить столько, сколько отмерено?
Безусловно, принимать. Принимать, конечно, конечно. Но не забывать о нравственности, несомненно. Если применение технологии сопряжено вот, с нарушением определенных духовных законов, например, не убий, да, то вот здесь вот предел. Это недопустимо. Если вы продляете себе жизнь за счет уничтожения другой жизни, то вот это очевидный предел, то, что мы не можем принять. А если нет нравственных коллизий, то, конечно, надо жить. Несомненно, надо жить. Ибо Господь-то жизнь благословляет. Это же очевидно. Вот. Вы знаете, ну, может быть, это фантазия с моей стороны, то, что сейчас скажу, но мне видится, что возможно такое как бы отрицательное решение вот этих моментов. А представьте себе, что, допустим, появится хозяин у тех технологий, которые продляют жизнь, и он будет назначать. Вот, допустим, назначать продолжительность жизни в зависимости от социального статуса. Это фантазия, безусловно, фантазия, но мне кажется, вот такая реальная фантазия. Вот это совершенно уже будет недопустимо. Ну, представьте себе, грубо говоря, начальнику будет положено жить 1000 лет, там, служащему 500, а рабочему 100 лет. Вот это нельзя делать. Несомненно. Ну, конечно, немножко, может, другая сфера. Но технологии продления жизни могут существенно повлиять на структуру, на социальную структуру. Понимаете, вот что я хочу сказать.
Да,
и вот здесь опасность видится, то есть социальная опасность, так сказать, не биологическая, не медицинская. Я за продление жизни.
Бачка, тогда вопрос по поводу пересадки органов хотелось бы задать. Угу. Уместная ли пересадка? И как вы считаете, вот европейская практика, уместна ли она в России, когда у умерших автоматически изымаются те органы, которые могут быть использованы для спасения других?
Ну вот здесь, конечно, дискуссия по поводу слова «автоматически», правда же? Вот. Вопрос открытый. Вот. Ну, что значит автоматически? То есть, автоматически означает как бы нарушение определенной свободы человека, пусть даже и умершего. Или, то есть, такими деяниями мы вторгаемся в жизнь, например, родственников, влияем на них. То есть, понимаете, эту тему надо обсуждать. Мне кажется, вот автоматические изъятия органов, ну, на мой взгляд, вещь нежелательная. Я так вот пока скажу. Пусть, может, не очень определенно и категорично, но, мне кажется, нежелательно. Этот вопрос надо как-то регламентировать, понимаете? Должно быть какое-то, ну, я не знаю, может, прижизненное согласие или, по крайней мере, какое-то выражение непротивления. Но, ну, то есть, в этом вопросе нужна какая-то большая определенность.
Спасибо. Батюшка, у нас снова звонок из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Лариса Васильевна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Ростова-на-Дону. Хотелось бы свое слово сказать, и это не вопрос.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Ага. Здравствуйте, благословите, батюшка.
Бог благословит.
Ага. Это не вопрос, это просто я за себя хочу рассказать. У нас завтра день памяти бабушки нашей, которая вот, ну, отцова мать, она его родила ценой своей жизни. А когда говорили, что можно спасти кого-то одного, и будет мальчик, она говорит, спасайте сына. Отец через всю жизнь это пронес. Мне мамочка жизнь подарила. Я говорю, живу, а ее нету. А другая, которую мы знаем, бабушка, мне было 12 лет, когда она умерла. Он за ней в могилу кидался. Кто сказал, что она не живая? Не родная. А она ему и мать заменила. И о родной матери, которая родила его, сохранила память его.
Спасибо. Ага. Спасибо за вашу
репутацию. И, может быть, другим таким женщинам сказать, что если нет своих детей, можно... Сколько сирот у нас сейчас?
Спасибо.
Очень хорошая подсказка, кстати, действительно. Ведь возможно усыновление, оно благословляется церковью. Вот. Мне кажется, вот это вот добрый, православное решение вот этой проблемы бездетности.
Батюшка, но тем не менее случаются часто вот такие сложные ситуации, mm-hmm. когда действительно роды ставят под угрозу жизнь матери. И вот каким образом делать... В таком случае решение?
Хоть сказать, избави Господи вот от таких ситуаций. Вот. Это очень и очень сложные случаи. Могу сказать только одно. Рассматриваются они сугубо индивидуально, взвешивая все, буквально все. И общих рекомендаций здесь дать просто невозможно. Ну, хотя мы можем, конечно, сказать, что общая направленность – не убий. Вот это общее правило. Вот. До последнего надо избегать вот этого исхода. Вот. Но все-таки в каждой конкретной ситуации надо взвешивать. Вот жизнь матери, жизнь ребенка. Что ценнее, хотя, вот, смотрите, как даже звучит, да, что ценнее. Как можно на себя брать, так сказать, вот такую ответственность? Вот это взвешивание жизни, это же вне наших возможностей. Ну вот часто жизненные коллизии, ситуации нас подталкивают к этому. И, конечно, хочу сказать только одно. Господи, упаси от этих ситуаций. Вот, не дай Бог. Давайте лучше заранее молиться. Давайте правильно жить, стараться, чтобы таких ситуаций не происходило. Кстати говоря, вот они же тоже возникают, наверное, не просто так. Они же тоже есть следствие каких-то деяний. Мне не хочется сказать абсолютно, что это есть следствие грехов. Ну... Не знаю, жизнь сложная. Вот. Но мы как-то, наверное, все-таки своими деяниями, своим поведением повлияли на то, что вероятность этой ситуации все больше и больше. Вот.
Спасибо. Батюшка, у нас звонок из Ярославля от рабы Божией Елены. Здравствуйте, Елена, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Почему нельзя предохраняться? Вот после кесарева нельзя иметь детей еще 3 года. И вот за это время, как бы, вот почему...
Ясно. Чем... Ваш вопрос ясен. Спасибо большое.
Ну, сам постановка вопроса неверна. Что значит нельзя предохраняться? Есть просто разные способы предохранения. Есть абортивные способы, есть неабортивные. Неабортивные способы допустимы. Но просто этот вопрос надо решать конкретно с духовником. Вот и все. Это, кстати, этот момент описан очень тактично, очень взвешенно в концепции Русской Православной Церкви, социальной концепции. Вот. Так что вы не правы, так сказать, сами же себя отвечаем на свой вопрос. Есть допустимые моменты, есть допустимые моменты. Просто это надо говорить конкретно с духовником. Вот. Недопустимо, еще раз повторюсь, недопустимо абортивные средства предохранения. Вот. Такой
спасибо.
Ответ.
Батюшка, но тем не менее, рост и развитие технологий часто людей пугают. И есть, соответственно, категория людей, которые уже готовы, в общем-то, собирать вещи и уходить в лес подальше от всего этого. Вот что вы могли бы сказать им?
Дорогие мои, не уходите в лес. Если нас останется мало, мир точно погибнет. Чем нас больше в мире, причем, понимаете, не просто больше, а деятельно больше, вот, тем больше шансов у мира на выживание. Конечно, все сложнее и сложнее. Это понятно, это очевидно, это видно. Но вы знаете, вот я почему-то исполнил надежд, что Россия... Ну, вот если мы эту тему будем затрагивать, еще не все сказала в этом мире. Вот, у меня очень много надежд на то, что православная жизнь может стать доминирующей жизнью в России. Вот, и это может быть и шанс к спасению всего мира. Вот, так что давайте не будем убегать в леса, тем более, что их сейчас так активно вырубают.
Спасибо, батюшка. У нас звонок есть из Москвы от рабы Божьей Елены. Здравствуйте, Елена, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Это Елена из Москвы. Вопрос следующий. Можно ли принимать лекарства, в том числе свечи, маленьким детям на основе человеческих вот, крови, это интерферон и так далее?
Угу. Спасибо.
Ответ очень простой и краткий. Я считаю, что можно. Можно. А почему, собственно, нельзя? Потому что душа находится в крови?
Ну, тогда, наверное, вопрос можно еще развить. Угу. Ведь есть ряд средств, которые получаются на основе плаценты и вот других подобных материалов.
Угу. Вот здесь, конечно, надо уточнять. Вот здесь уже, да, надо говорить очень конкретно. Так называемые фетальные материалы, вот препараты из этих материалов, конечно, недопустимы. То есть из аппаративного материала. То есть вот это недопустимо. Вот я, пожалуй, ответил на вопрос.
Спасибо, батюшка. Я знаю, что вы преподаете предмет биоэтики студентов семинарии и академии. Как вы строите свою лекцию и что вы хотите в первую очередь им донести?
Вы знаете, я пытаюсь больше говорить о биологии. Вот, может быть, это кого-то удивит, но семинаристы, а тем более академисты, конечно же, весьма-весьма подкованы в духовных вопросах, они прекрасно разбираются, цитируют Священное Писание, святых отцов. Вот, а какие-то азбучные истины биологии, они вот хотя в школе проходили, но давным-давно забыли. Но сейчас такое время, когда эти истины надо знать. Вот, представляете, вот требования нашего времени. Оказывается, надо знать, что такое геном. Хотя бы приблизительно. Ну, пусть не в подробностях, а понимать смыслы того, что происходит в клетке, как происходит слияние клеток, когда образуется новая жизнь, новый геном. Вот действительно вопрос, а с какого момента можем говорить о появлении нового организма? Это вопросы биологии, отчасти физиологии. Вот я пытаюсь это объяснять студентам, но, конечно, по возможности простыми словами, избегая сложных терминов. А некоторые сложные вещи пытаюсь объяснять, ну, буквально на пальцах, чтобы люди понимали смысл. Вот. Ну, безусловно, в контексте нравственной оценки. То есть, если мы говорим, что что-то делать нельзя, почему нельзя? Почему нельзя? То есть, на уроках пытаемся вскрыть механизмы той или иной технологии, своего рода пытаюсь ее препарировать, эту технологию, и уже потом обосновываем нашу нравственную оценку. Вот примерно так и строим уроки. То есть много биологии.
Спасибо. Батюшка, у нас звонок из Волгограда от рабы Божией Любови. Здравствуйте, Любовь, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. У меня вот такой вопрос, я сама православная. И как бы вот у меня внук появился, уже ему 4 года почти что. И я, в общем-то, мы все не знали, что это таким способом, это очень большой грех. Как же теперь к ребенку-то относиться?
Вы имеете в виду через экстракорпоральное оплодотворение?
Правильно.
Да, спасибо за вопрос.
Очень просто. Любить. Вот. Любить ребенка. Ни в коем случае его не пугать ничем, не травмировать, не нагнетать, исповедовать свое время, конечно, причащать и по возможности приближать к церкви. Вот и все. Вот самый простой секрет и выход. То есть, на самом деле, никакого секрета здесь нет. Любить ребенка. Ни в коем случае не делать из этого обстоятельства трагедии для ребенка. Чтобы это ни в коем случае его не угнетало. Вот, то есть постарайтесь обеспечить такую психологическую атмосферу, чтобы на ребенка это ни в коем случае не давило. Приобщайте к церкви. Вот, мне кажется, выход здесь. То, что нам кажется невозможным, ведь Господу возможно, правда же? Все-таки жизнь появилась. Да, да. цена большая за эту жизнь, вот. Но угнетать уже имеющуюся жизнь, мне кажется, будет еще большим грехом. Поэтому давайте вот проявим любовь, окружим заботой, милосердием такого ребенка. Вот, мне кажется, нормальный исход ситуации.
Батюшка, скажите, пожалуйста, современная медицина, она зиждется на том, что все исследования, по большому счету, проходят на мертвом. Ну, не все исследования, а, по крайней мере, обучение студентов. Вот как оценивать эту ситуацию? Молодой студент идет в анатомичку.
Пусть учится. Если вдруг его совесть потом шевельнется, ему никто не запрещает прийти и исповедоваться в этом. Вот. А ему положено быть профессионалом, понимаете? Вот. Это же он делает, ну, не ради любопытства, не ради удовлетворения каких-то странных психологических потребностей. Вот. Это его задача, понимаете, обучиться. Он обучается лечить людей. Пусть учится.
А как вы считаете, кроме биологии, какие области еще необходимо знать священнослужителю, чтобы выносить суждения вот по таким насущным новым проблемам?
Ну, вы знаете, я сказал, может быть, слишком категорично. Конечно, священнослужителю не требуется глубокое знание биологии. Вот. Просто необходимо знание каких-то ключевых моментов. Вот. А вообще современный служитель, ну, просто должен ориентироваться в современной жизни. Конечно, мне кажется, ему не надо гнушаться современной цифровой техники. Вот. Не то, чтобы он должен быть специалистом в ней, но он вполне ее может использовать в своей жизни, даже отчасти в своей практике духовной. Я знаю такие ситуации, кстати говоря.
Спасибо. Батюшка, поступил к нам звонок из Воронежа у Травы Божией Надежды. Здравствуйте, Надежда, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником, уже наступившим.
С праздником.
Вот, а вопрос у меня такой, в голове каша, уж извините, ответьте. Святые отцы говорят, что душа все-таки материальная. Так как же в мизерной клеточке умещается душа? Это первый вопрос. И второй вопрос у меня такой. Из двух живых все-таки клеток, я имею в виду женской и мужской, получается новая живая клетка. Из неживого не получится. А живые клетки уходят по Божьему повелению. Вот, ну вы поняли меня, в общем, что я хочу спросить.
Спасибо.
То есть вы хотите приоткрыть самую сокровенную тайну. Кое-что сказать по поводу этих таинственных событий мы можем, но далеко не все. Значит, ваш первый тезис насчет того, что душа материальна. Нет, душа не материальна. Хотя здесь надо сразу оговориться и договориться. В нынешнем разговоре, что мы называем душой, даже у святых отцов, есть разное понимание термина «душа». Что такое душа? Понимаете, ведь душу можно понимать, например, как психофизиологические свойства личности. То есть ее можно понимать как результат высшей нервной деятельности.
Ум, память.
Совершенно верно. Память, внимание, ну и так далее. И в таком случае у нас получается, что душа есть следствие работы совершенно материальной системы, а именно нервной системы. Такое понимание души возможно. И, кстати говоря, когда термин «душа» упоминает в контексте «душевный», вот это напрямую относится к высшей нервной деятельности, то есть к психической деятельности человека, или еще точнее к психофизиологической деятельности, или психоэмоциональной деятельности. Вот это и есть следствие работы нервной системы. В этом смысле, да, она как бы материальна. Но мы-то с вами очень часто слово «душа» употребляем в совершенно ином контексте, подразумевая, что есть в человеке некая иная сущность, нематериальная, которая обладает самым главным свойством, очень важным, а именно вечной жизнью. Так вот, эта сущность, находящаяся в человеке, она есть, то есть ее природа – дыхание Бога. Представляете? Дыхание Бога. Как же оно материально? Мы не можем говорить, что она материальна. Безусловно, дыхание Бога – это метафора, это обозначение определенного действия Бога. То есть есть такой термин – божественная энергия. Это название определенной божественной энергии. Но, кстати, если мы всмотримся вот в саму эту метафору – дыхание Бога, то есть это какая-то такая энергия, которая исходит из самих недр божества. Понимаете? То есть это что-то не внешнее относительно Бога. Но тема, безусловно, очень большая, и мы сейчас не будем развивать. Так вот, по поводу, значит, все-таки клеток. Вот соединяются две клетки. Они живые с точки зрения биологии, с точки зрения материального мира. Они живы, ибо биохимические, физиологические процессы там протекают, работает определенная физико-химическая механика. Но где душа? Да? Вот где здесь душа? Душа в том смысле вот этой вот бессмертной сущности. Где она? Когда она появляется? Это тайна. Это тайна. Почему это тайна? Это тайна хотя бы потому, что природа вот этой души, бессмертной души, не материальна. Она парадоксальна относительно нашего мира. Мы про нее очень мало что можем сказать. Очень и очень мало. Когда она появляется? В какой момент? От кого она появляется? Есть, кстати, разные суждения церкви вот, по этому вопросу. Есть три известных вот, гипотезы, три известных варианта. Ну, не знаю, сейчас мы это не будем обсуждать. Это очень большая, очень долгая тема. Вот. Но мне кажется, самое лучшее решение или самый оптимальный взгляд на эту проблему примерно следующий. Что душа появляется... примерно в тот же самый момент, когда происходит слияние клеток. Точно указать этот момент мы не можем, никто не может. Может, она появляется за секунду раньше до слияния, может, через секунду позже, может быть, через день. Мы не знаем. Но на основании нашего незнания, объективного незнания, мы не можем принимать решение о том, что вот оно живое, оно истинно живое, вот это вот оплодотворенное или неживое. С точки зрения биологии, жизнь возникает тогда, новая жизнь, когда происходит объединение двух геномов, материнского и отцовского, в один общий геном, вот будущего ребенка. Вот с этого момента появляется новый организм. Когда появляется душа, мы не знаем, это тайна. Но мы не можем спекулировать на этой тайне. Вот я не знаю, может, несколько пространно, но вот я пытался ответить на этот вопрос. Это очень сложный вопрос.
Спасибо. Батюшка, у нас есть следующий звонок из Воронежа. Вот раба Божьего Георгия. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер еще раз, ваше преподобие. Да, продолжение разговора о тайне. Ведь если мы обсуждаем вопрос о экстракорпоральном все-таки оплодотворении, ведь часть действительно погибает яйцеклеток. Но и при нормальном оплодотворении погибают яйцеклетки у женщины. Вы знаете из курса, да все мы знаем из курса биологии, что у женщины заложено... там около 400 яйцеклеток, и они же погибают, и только единицы остаются, как бы единицы переходят в фазу человеческого организма. И вот на каком основании, когда возникает этот момент, что можно считать это и отдельной, независимой субстанцией, отдельной единицей, именно под названием «человек».
Спасибо. Ответ очень простой. Значит, в одном случае, в случае экстракорпорального оплодотворения, решение об уничтожении будущего эмбриона принимаем мы с вами. Понимаете, мы на себя берем ответственность. А в случае естественного оплодотворения мы с вами не принимаем здесь ответственности. Не берем на себя эту ответственность. Все происходит действительно по воле Божьей. Мы же не знаем, какая зигота будет оторвана, какая имплантируется. Не мы принимаем это решение, согласитесь, это объективно так. То есть речь идет о том, кто на себя берет ответственность за будущую жизнь, рожденную или нерожденную. Это решение Бога или это наше с вами решение? Если это наше с вами решение, то оно непосильно для нас, непосильно. Вот и все, вот ответ.
Спасибо. Как вы видите, батюшка, развитие науки и биомедицинских технологий?
Хочется горько шутить на эту тему. Вы имеете в виду в России или в мире?
В мире.
Мир, конечно же, нацелен на развитие биотехнологий. Не так давно, если не ошибаюсь, весной в Америке на президентском уровне подписан документ, регламентирующий развитие сугубых исследований деятельности мозга. Вот, конечно, там многомиллионные, даже многомиллиардные проекты. Но вот взираешь, так сказать, на эти действия ученых, и с одной стороны радуешься за них, с другой стороны думаешь, а вот бы нам так. Но у нас пока, к сожалению, так невозможно. Вот. Хотя развивать эти технологии, несомненно, надо. Несомненно, надо. Ибо лечить надо, бороться за жизнь людей надо. Вот. Поэтому я положительно смотрю на развитие технологий. Я приветствую эти технологии. Вот.
Как вы думаете, существует ли опасность клонирования?
Теоретически, несомненно, существует. Ибо с того момента, как только мы с вами узнали о существовании генома, о существовании генетической информации, о механизмах развития клеток в организм, конечно же, автоматически как бы возникает прецедент, а как бы поманипулировать бы вот этими процессами. Это является поводом для развития и таких технологий, как клонирование. То есть наше любопытство, наш интерес, здесь я, так сказать, имею в виду человечество, пожалуй, не знает границ. Вот. Но, безусловно, это очень опасная вещь. Это очень опасная вещь. Да. То есть как так вот вырастить совершенно новый организм? Даже мы не сможем сказать вот, в плане личностных свойств, что это будет за существо. Будет ли душа в плане, вот, в духовном смысле, то есть как бессмертная сущность? Ничего здесь сказать не можем. Понимаете, ответов пока на эти вопросы нету. А вот что есть? А есть любопытство ученых и интерес. Поэтому, к сожалению, есть опасность развития вот этих технологий. Есть такая опасность.
Батюшка, мы уже привыкли к тому, что на прилавках у нас генетически модифицированные продукты.
Да, да.
Но существует также еще рассуждение на тему генетической модификации человека. Возможно ли она и уместна ли?
Ну, вы знаете, определение генетической модификации человека, ну, в данном случае оно слишком широкое. Сразу здесь важно, с какой целью, в каких пределах что-то возможно, ибо, несомненно, например, генетические заболевания лечить надо. Например, вот способами определенной манипуляции, определенного исправления генома. Это возможно. Повторяю, здесь очень важна цель, очень важны пределы этих манипуляций. Вот. И каждый раз надо взвешивать, а какая цена будет вот заплачена. Ну, я имею в виду в метафорическом плане. То есть, как повлияет вообще на жизнь человека. А в принципе, да, возможно. Возможно. Определенное манипулирование возможно.
Спасибо. Батюшка, звонок у нас, наверное, последний в сегодняшнем эфире от рабы Божьей Татьяны. Здравствуйте, Татьяна. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Ну, я извиняюсь, у меня вопрос, может быть, немножечко не по теме.
Ну, мы вас слушаем, да, задавайте вопрос.
Ну вот я хотела бы вас спросить. Вот наша планета, это, ну, считается живым организмом, я так думаю. Ну вот,
я
и есть ли такие технологии, которые бы влияли на нее? Ну вот, на погоду, например.
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, но с точки зрения биологии, планета в целом организмом не является. И надо употреблять эту фразу, но ну, как гиперболу, как метафору. Вот. Понимаете, ну что можно сказать насчет технологий, которые влияют на погоду? Безусловно, мы, человечество, всей своей деятельностью как-то влияет на погоду. Но более определенно ответить на этот вопрос я просто не в состоянии. Ведь важно конкретно, как влияет.
Ну, как вы считаете, же? Существует ли связь между поведением человека и, ну, так сказать, функционированием биосферы? Именно нравственным поведением.
Ну, конечно, существует. Вот вам, пожалуйста, элементарный пример. Вот представьте себе, что вы едете за машиной, которая из своей трубы выхлопной просто на вас выкидывает облака чада. Вот дыма, через который просто просмотреть ничего невозможно. Не то, что уж там дышать. Вот вам, пожалуйста, пример. Когда нравственное состояние этого водителя, вот он позволяет вот так обходиться с окружающей средой. Вот. По-моему, достаточно яркий, простой пример.
Батюшка, а экология относится к разряду биоэтики?
Экология напрямую нет, не входит в круг вопросов биоэтики, но, конечно, косвенно как-то это затрагивается. Но напрямую нет, не входит.
А видоизменения планеты благодаря вот генетически модифицированным растениям?
Вот в настоящее время вот вопросы и с геномодифицированными организмами, продуктами все-таки не являются, ну, скажем так, классическими вопросами биоэтики. Не входит в круг. Но мы, тем не менее, рассматриваем, потому что все-таки касается генома. Вот. Хотя, я признаюсь, у меня ясности по этому вопросу относительно генно-модифицированных организмов и продуктов на сегодняшний день нет. Вот. Я слушаю и тех, кто за, и апологетов, и оппонентов этой темы. Вот. Ну, на всякий случай, конечно, отношусь с осторожностью. Ибо вмешательство в такую сложнейшую систему, как геном, вот, ну, наверное, может влечь с собой такие последствия, о которых мы сейчас еще даже не догадываемся. То есть, хотя мы с вами говорили сегодня о определенном манипулировании генома, но я здесь говорю, что важны цели. Если мы спасаем жизнь человека, то да, это возможно и в определенных пределах. Но когда мы широко внедряем генно-модифицированные организмы и продукты, ну, вы знаете, мне кажется, надо исследовать эту тему. Исследовать и смотреть на тех лиц, которые заинтересованы в продвижении, например, этих продуктов. Вот. Материалов сейчас очень много, в том числе в интернете, на эту тему. Вот. Но, несмотря на множество материалов, ясности у меня все-таки нет по этому вопросу. Я знаю, например, такие исследования, которые показывают, что кормление мышь генно-модифицированными организмами приводит к бесплодию следующего поколения этих мышей. Вот. Насколько достоверны эти факты, не знаю. Но вот такая информация существует. Вот. И понимаете, какая еще есть сторона развития биотехнологии и вообще технологий? Нам с вами очень сложно принимать решения, ибо мы часто с вами некомпетентны. Эти технологии связаны подчас с очень уж изощренным знанием или незнанием нашим. Понимаете? И принять взвешенное решение действительно бывает подчас очень сложно.
Батюшка, но если...
Ну, по умолчанию я за естественный продукт. Кто нам мешает наши поля засеять хлебом и картошкой, правда же?
Спасибо. А если ген мы можем сравнить с написанной Богом книгой, то вот деятельность человека в этой книге вот с чем можно сравнить на данный момент?
Ну, ген, да, в каком-то смысле можно сравнивать с книгой, хотя лучше сказать, что ген – это предложение из этой книги, ну, или, скажем так, абзац какой-то. Может ли человек исправлять там какие-то ошибки? Сразу скажем, а если Господь их дал нам этот текст, какие же там ошибки? Но ошибки, тем не менее, появились. Они уже как следствие нашего падшего мира. И, кстати, следствие может влиять на нашу экологию. Вот. Во всяком случае, этот текст часто все действительно несет ошибки. Вот. И по возможности их исправлять надо.
Спасибо большое, батюшка. Прошу вас в окончании нашей программы благословить снова наших телезрителей.
В канун наступления праздника Воздвижника Христа Господня всех вас, дорогие телезрители, интернет-зрители, благословляю, желаю здравия и духовной крепости.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Дорогие телезрители, я вам напомню, что с нами сегодня в студии был клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади протоиерей Константин Константинов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.